Приветствую, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с этим великим праздником. Прочитаем из Слова Божия Евангелие от Иоанна из 12 главы, 1 из 9 стиха. 1 стих из 9 стиха. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил. Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради Его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Аминь». Сегодня мы празднуем торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Удивительно, что эти ворота сейчас закрыты. Удивительно, что напротив этих ворот захоронены очень многие такие великие люди, очень сильные люди со своими оружиями. Они себя убивали и захоронены там. Потому что эти люди верили, что замуровав дверь, ворота, чтобы Иисус больше не входил туда, потому что это больше не еврейский город в X веке, когда это в XI веке установили завоеватели. Они себя убили, что когда Христос придет повторно входить в эти двери, согласно пророчествам Библии, чтобы они встали и загородили Ему путь. Удивительно, они верят, что Христос придет, они верят, что когда Христос придет, они воскреснут, но они хотят и даже тогда противиться въезду Христа. Удивительно, что были противники въезду Христа в Иерусалим, когда Он входил, фарисеи и другие. И удивительно, что люди есть, которые, веря в это, и себя убивали и захоронили там, чтобы в будущем противиться. Однако это не поможет. Потому что то, что Бог совершил, невозможно противиться Богу. Горды противятся Богу, но они проигрывают эту битву. Здесь мы видим, что многие из этих людей, которые окружали Христа, большинство из них уверовали. Именно евреи уверовали, очень много евреев. Иудеи пришли увидеть Лазаря. Они не только хотели Иисуса увидеть, они хотели увидеть это чудо, что Лазарь восстал. Они хотели соприкасаться к божественной деятельности Иисуса Христа. И сегодня это Бог ожидает от нас. Ведь каждый из нас может сказать, что когда-то свои двери открыл, и торжественно Иисус Христос вошел в наше сердце. Каждого из нас. Ведь это происходило. Ведь Господь Иисус Христос каждого из нас когда-то воскрес из мертвых. То, что Лазарь воскрес, Иисус, Он воскрес мертвых. И они все знали, окружающие люди знали, иудеи знали. И это было накануне Пасхи, и совершенно недалеко. Пешком Иисус мог бы пройти до Иерусалима. И эти люди приходили увидеть Лазаря. Что они хотели видеть? Они хотели видеть всемогущество Иисуса Христа. Они хотели видеть подтверждение того, что Иисус Христос есть Сын Божий. Они хотели увидеть, что это невероятное событие, воскресение из мертвых Лазаря, произошло. Они хотели это увидеть, пощупать, потрогать, убедиться, укрепиться в своей вере. Одно дело слышать, другое дело прийти и увидеть. И сегодня Господь ожидает от нас, чтобы в этот праздничный день мы стали как Лазари, чтобы люди, неверующие люди, которые окружают нас, они увидели в нас воскресение, которое совершил Иисус Христос, который, благодаря которому мы изменились, мы стали детьми Божьими, благодаря которому через нас слава Божия открывается в этом мире. И если мы согласны, и если мы нашу жизнь организуем таким образом и чувствуем нашу ответственность перед Господом, тогда Господь будет прославляться через нас. На самом деле, если так подумать, Бог создал человека для своей славы. Так говорит Библия. Насколько мы служим своему назначению? И этой славой, чтобы мы приносили славу Господу, мы можем это делать только благодаря искупительной жертве крови Иисуса Христа. Только благодаря этому мы можем возвращаться к тому назначению, которое Бог определил для нас. И только так мы можем прославить Господа в нашей жизни. Есть некоторые обстоятельства, когда мы не хотим, когда мы думаем, ну, устали, ну, сегодня уже тяжело, ну, вот сегодня достаточно, я прославил Господа. Вот это дьявольский подход, это он убирает от нас возможность благословения, мешает нам славить Господа. И сегодня я хотел бы, чтобы мы настроили свое сердце к тому, чтобы благодарили Богу, что Он нас искупил, что Он нас воскресил, и чтобы Бог благословил нас, что воскресная жизнь Христа в нас проявилась миру всему, и что люди, которые близко нам, наше окружение, увидели это чудо и приходили ко Христу. Как благодаря воскресению Лазаря многие уверовали и пришли ко Христу, даже до того, что первосвященники просто в замешательство пришли. Пусть сегодня через нашу жизнь, через нашу посвященность Христа, через нашу веру в Слово Божие, что так говорит Библия, я верю, так говорит Бог, я верю, что Моисей прошел через сухое дно моря. Я верю в это, что я верю, что Бог сотворил человека. Я верю, что меня сотворил Бог. Я верю, что Иисус Христос родился непорочно. Я верю, что Он никогда не грешил. Я верю, что Христос воскрес. Это когда мы все говорим, это практически символ веры, я повторил. Просто своими словами. Но это могут прочитать на нас, как живого письма, люди, окружающие нас. Да благословит, чтобы это письмо было отчетливое и прочитаемое. Аминь.
Будем молиться.
Боже наш, Отец наш Небесный, благодарность Тебе за напоминание этого праздника, входа Иисуса Христа в Иерусалим. Благодарность Тебе, Иисус Христос, что Ты исполнил волю Отца, исполнил Писание и вошел в Иерусалим для того, чтобы дальше пойти на крест Голгофы. И Ты этим путем пошел и взял грехи мира всего на Себя и телом вознес на крест Голгофы. И в тяжких страданиях и мучениях Ты умер. И подарил миллионам, миллиардам людей спасение и жизнь вечную. И в наши сердца Ты вошел. Слава, хвала Тебе, наш Творец и Создатель. Благодарность Тебе, что создал церковь, и врата ада не одолеют ее. И церковь Твоя прославляет Твое святое имя. И наша церковь, поместная та же, восхваляет Тебя. Но без Тебя мы ничто не можем делать. Молим и просим, прибудь с нами и благослови нас. Благослови братьев передать Твое святое слово в силе Духа Святого. Благослови хор воспеть имени Твоему святому. И все это служение да будет во славу Тебе, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь. Хор прославит Господа.
Воскликните, воскликните, воскликните все! А сейчас брат Алексей Петрович также передаст нам слово Господне.
Прочитаем Слово Божие, которое записано в Евангелии от Луки, 19 глава, с 37 стиха. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости многогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хотя бы в этот день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Аминь». Присаживайтесь. Итак, дорогие братья и сестры, я также вас хочу сердечно поздравить с этим праздником, радостным праздником для христиан, когда вот этот весь мир уже отмечает, когда Христос вошел в Иерусалим. Для евреев того времени это было тоже радостное событие. Сегодня мы, живущие уже в 21 веке, и много раз, слыша эту историю, еще и еще раз наше сердце наполняется радостью и славословием нашего Господа Иисуса Христа. 37 стих говорит о том, что когда Христос приблизился к спуску горы Елеонской, все множество учеников начало в радости многогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Сколько чудес видели ученики в жизни нашего Господа Иисуса Христа? Довольно много, потому что Иоанн пишет: если бы все писать, то и книг бы не хватило бы описать то, что делал Христос. Но яркие такие события, они написаны нам в Священном Писании, чтобы мы, смотря на это, могли изучать, и через это чтение могли вразумляться, и в то же самое время могли славословить нашего Господа. Ученики и весь народ, который шел за Иисусом, Дух Святой как бы просветлил их глаза, и они вспомнили все чудеса, которые делал Иисус Христос. Яркое событие, которое произошло совершенно недавно во дни Христа, как уже брат передо мной читал, то, что было воскрешение Лазаря. До этого Христос то же самое воскрешал людей. Было такое? Было. Сына вдовы, да? Потом еще одну деву он воскресил. Но народ не так сильно на это реагировал. Но почему именно народ сильно начал реагировать на то, что сделал Христос с Лазарем? Потому что он уже четвертый день находился в гробе. И он начал уже разлагаться. Чисто человеческим умом человек не может туда идти. Он не может понять, как это возможно, чтобы он воскрес. Они не могли понять, что через это воскресение у него будет нормальное тело у Лазаря. И вот когда они увидели это, они что? Они пошли за Иисусом. Они начали славить за это Бога. В другом месте в Священном Писании на эту же тему говорится о том, что фарисеи говорят: смотри, сколько много следует за ним народа. Если так будет дальше, все уверуют. Вот эта зависть была у фарисеев. И мы с вами прочитали то, что народ начал славить Господа. Кто помнит, Какое последнее событие совершил Христос перед тем, как спуститься с горы? Что Он сделал? В Священном Писании мы видим то, что слепые подошли ко Христу и говорят Ему: «Господи, помилуй!» А Он им задает вопрос: «А что вы хотите от меня?» И вот эти люди, они четко и ясно сформулировали вопрос, что они хотят от Христа. Они сказали: «Мы хотим видеть». И Он им сказал: «По вере вашей да будет вам». Сегодня уже 21 век. В нашей церкви есть сегодня чудеса, которые Христос совершает, или нет их? Много очень, дорогие братья и сестры. Наш разум, он просто за всем не может уследить. Но хочу сказать то, что те записки, которые вы подаете сюда на кафедру, и молитесь Господу, чтобы Господь ответил, Он чудным образом отвечает на это. Потому что Он всегда находится с нами. Он любит нас и хочет нам с вами отвечать на наши с вами молитвы. Вот эти ученики и весь народ, они вспомнили то, что Христос сделал. Дорогие мои братья и сестры, можем ли мы сегодня вспомнить, что Христос лично сделал сегодня для меня? Что мы можем сегодня вспомнить? На что Христос нам с вами ответил? За что мы можем сегодня благодарить нашего Господа? Вот сегодня праздник, прекрасный день. Мы с вами пришли для какой цели? Послушать только нашего Господа, послушать то, что братья скажут. Или мы сегодня пришли сюда для того, чтобы действительно вместе с учениками прославить нашего Господа? Какая наша цель сегодняшнего прихода в это богослужебное собрание? Какая цель? И я бы хотел, дорогие братья и мои сестры, чтобы у нас сегодня была цель поклонение Богу и прославление Бога за все те чудеса, которые Он совершил для каждого из нас. Как-то я задавал вопрос, наверное, в вашей церкви: когда последний раз Христос отвечал вам на молитвы? Когда это происходило? День, два, три, неделя, месяц. Когда это было в последний раз? И мы, может быть, даже не можем вспомнить, когда это происходило. Дорогие мои братья и сестры, хочу вам четко и ясно сказать: Христос отвечает на наши с вами молитвы ежедневно. Ежедневно. Если вы скажете, что не отвечает, вы будете виновны перед Богом. Почему? Потому что, когда мы утром встаем, мы говорим: «Господи, благослови». Он говорит: «Хорошо». «Господи, мы идем на работу». «Благослови». Мы работаем. Когда заканчивается наш день, да, что мы делаем? «Господи, я благодарю Тебя, что Ты что? Что Ты хранил, миловал, благословлял». Это ответ Господа на молитвы, на наши с вами? Ответ. Значит, Он ежедневно присутствует с нами. И вот за это, дорогие мои братья и сестры, мы должны благодарить нашего Господа. Да, мы не можем сегодня вместе с теми учениками, видя все такие большие чудеса, знамения, пройтись и по Иерусалиму в этом словословии нашего Господа. Но я уверен, то, что сегодня Господь от нашей с вами церкви ожидает хвалы и благодарения. Мы много в нашей жизни просим: «Господи, благослови! Господи, помоги! Господи, утешь меня!» Но вот как в жизни этих учеников и этого народа настал праздник благодарения, праздник прославления, то да благословит, дорогие братья и сестры, и нас сегодня Господь возблагодарить нашего Господа. И когда мы начнем славословить нашего Господа, то, как и в древности, весь народ пришел в ликование, и весь город пришел в движение. Если мы сегодня здесь будем благодарить нашего Господа, небеса придут в движение, потому что вот этот столб хвалы отсюда, с этого места, будет возноситься нашему Господу. Хвала будет Ему идти за то, что Он возлюбил каждого из нас. Еще до сотворения рода человеческого у Отца с Сыном был разговор: пойдет ли Христос если мы сотворим человека, пойдет ли Христос на эту землю умереть за грешников? И в послании евреям сказано: «Я иду исполнить волю Твою Божию». Он тогда уже, Христос, согласился исполнить волю Божию. И мы сегодня с вами свидетелями являемся этой любви, потому что именно Божья любовь снизошла к каждому из вас. И сегодня это замечательные те слова, которые есть на кафедре: «Бог есть любовь». Если бы этой любви не было к нам, дорогие братья и сестры, мы бы сегодня с вами не были бы здесь. Мы были бы блуждали в этом мире, в этих грехах и в этих пороках. И мы бы не знали, как с этого состояния выйти. Мы бы даже говорили: «Тяжело мне, Господи, мне очень тяжело, но Ты прости и помилуй меня, прости и помилуй меня». Но сегодня Христос задает вопрос: что Ты сегодня хочешь от меня получить? И мы, как дети Божии, должны четко и ясно сказать Господу: «Господи, что я хочу сегодня получить от Тебя?» Господь говорит: «Желаешь получить? Я Тебе дам. По вере Твоей да будет Тебе». Далее. Это слово нам говорит еще о том, то, что когда фарисеи увидели то, что как вот эта большая масса людей славословит Господа, у них что? У них в сердце появилась зависть. Эх! Вот этого человека, который мало кто знает, а его встречают как царя. А мы с вами постоянно здесь находимся, мы ваши вожди, а нам славы нету, нам почета нету никакого. И у них вот здесь вот в сердце начался вот этот бунт, начался вот этот огонь. Как так? Вот этого человека так возвеличивают, а нас никто не возвеличивает. Когда Христос говорил свои притчи народу, то Он обращается к фарисеям и говорит: «Лицемеры, вы поступаете так, то что вы очень долго молитесь, вы хотите, чтобы на вас внимание обратили, но Христос говорит: а я так не хочу. Я хочу, чтобы у вас было совершенно по-другому, чтобы вы были искренни предо Мною». Итак, вот эти фарисеи, они начали что делать? Они начали говорить учителю: «Запрети им, запрети им». Христос по-другому ответил этим людям. Но вот этот вопрос, который они сказали Христу: «Запрети им», это действительно было то, что у них было глубоко в сердце, дорогие мои братья и сестры. Они же были учителя народа израильского. Они знали Священное Писание, они знали законы, и они знали то, что Мессия должен прийти. Они знали то, что Мессию будет ожидать такая слава. Но они говорят: «Запрети». Когда мы с вами будем воздавать хвалу и славословие нашему Господу, когда, может быть, мы придем в дома наши и будем там славить Господа, то нам могут даже верующие сказать: «Сестра и брат, остынь немножко, не надо так много этого всего». И такое может быть. Почему? Потому что, может быть, у кого-то, может быть, в сердце есть какая-то зависть, есть какая-то обида, если есть какое-то, может быть, негодование даже. И сердце, оно не открыто для Господа. Оно не открыто. Оно закрыто. Да, они Священное Писание знают, но к Духу Святому оно закрыто. И сегодня, да благословит у нас, дорогие братья и сестры, чтобы в нашей жизни мы никогда не сказали кому-то: «Замолчи, тебя я слушать больше не хочу». Вот типа такого то же самое сказали и фарисеи Господу. Но Он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Действительно, сбылось то пророчество, которое было предсказано Захарии, то, что придет Господь, Царь Славы, и войдет вот в эти врата. И люди, увидевшие это, они начали славословить Господа. Сбылось пророческое слово. И если бы даже, как сказал Христос, они бы молчали бы, то камни бы славословили Господа. Потому что это то замечательное, что было в жизни еврейского народа. Это было то замечательное, то, что когда Христос явился как кроткий царь царей и Господь господствующих. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя бы в этот день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих». Оказывается, дорогие мои братья и сестры, Христос тоже плакал. Из Священного Писания мы видим, сколько раз примерно Христос плакал, который описан в Священном Писании. Сколько раз? Наверное, 2 раза. Может быть, и больше. Тогда был Гефсимании, конечно, наверное, тоже были слезы. Но первое, это уже второй случай, когда Христос заплакал. А первый случай, когда он прослезился, когда ему сказали то, что Лазарь уже в гробе. Написано, прослезился, да? Такой момент был. И здесь мы снова увидим Христа, то, что он смотрит на этот город и заплакал о нем. Действительно, большой город Иерусалим, множество народа, его окружает сейчас величие. И вот через эту призму смотрит Христос, и он заплакал о нем, потому что он видел, что будет через несколько дней с ним. Как вот эта толпа, которая сегодня приветствует его, через несколько дней она будет кричать: «Распни, распни его!» Христу было открыто это событие, но благодарение Богу, то, что Господь от нас с вами сокрывает то, что мы еще не прожили. Если бы Христос открыл нам, что будет с нами через день, через 2, через год, через 5, 10 лет, мы бы сказали: «Господи, я это не могу выдержать, я это не выдержу, я это не пройду». Но вот это Божье милосердие к каждому из нас, то, что оно сокрыто от нас с вами. И мы ежедневно, уповая на милость Божию, уповая на Господа, изо дня в день идем вперед, следование за Ним. Христос, видя этот город, Он заплакал. Дорогие мои братья и сестры, сегодня вопрос к каждому из нас. Сегодня Христос видит каждого из нас. Каждого из нас Он видит прекрасно. И смотря на нас с вами, что Он видит? Видит ли Он тех учеников, которые сегодня в радости славословят Господа? Или, может быть, Он видит тех фарисеев, которые вот стараются что-то сделать не того, что нужно пред Господом? Или Он что-то другое может видеть сегодня? Или Он, может быть, видит то, что сегодня на богослужении мы с вами хорошие, милые, ласковые, любвеобильные? Или Он может видеть то, что когда мы выйдем с дома молитвы, какие мы есть на самом деле? И вот сегодня Христос хочет видеть нас с вами искренними, искренними пред Ним. Потому что все равно Христос все знает. Мы Его все равно никогда Его не обманем. И чтобы Христос не плакал, видя наше с вами духовное состояние, Мы должны с вами преображаться. Мы должны с вами... То, что мы услышали, то, что Господь нам сегодня, может быть, открыл, мы сказали: Господи, вот сегодня я был неправ. Вот это я хочу оставить и больше никогда к этому не обращаться. Я не хочу больше находиться в таком состоянии. Вот это действительно, когда Слово Божие, когда Христос достигает нас с вами. Но если мы снова уйдем такие, какие пришли сюда, с таким же багажом и грузом неверия, непонимания, то действительно Христос, смотря на нас, Он будет плакать. И в заключение читаю Слово Божие, которое записано, книга Откровения, 3 глава, 14 стиха. Многие из вас хорошо знают. И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знай твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. И вот ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебя обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мажью помажь глаза твои, чтобы видеть. Дорогие мои, это говорится и о последнем времени, это говорится и о том состоянии христианина, который говорит: я все имею, я достиг познания Слова Божия, но жизнь не меняется. Христос говорит: ты тепл. О, если бы ты был холоден или горяч, то смотри, я могу тебя извергнуть. Пока есть время благодати и спасения, Христос говорит: возьми у меня мазь, чтобы помазать глаза твои. Возьми и сделай это. И эта мазь, она дается всем бесплатно. Если нам сказали: мы имеем какую-то болезнь, и вот эти пилюли, эта мазь вам поможет, мы побежим туда. Мы ее возьмем, потому что нам сказали, что она поможет. А когда Господь говорит и призывает нас: смотрите, Слово Божие, оно вам может помочь. Оно вас исцелит. Я говорю: Господи, что-то не получается у меня. А Господь говорит сегодня: проверь свое сегодня духовное состояние, в каком состоянии ты сегодня находишься предо мною. И если что-то есть, то, что мешает этому близкому общению в радости, то пообщайся со мною, и я тебе дам глазную мазь, и я убелю твои одежды, и я сниму с тебя грех твой. Пообщайся со мною, только сделай это искренне, и ты увидишь, как Господь благословит тебя. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня для нас радостный день славословия и хвалы нашему Господу. Да благословит нас Господь, чтобы мы действительно сегодня в радости вспомнили все то, что Христос нам сделал, лично нам. А Он сделал очень много. И поблагодарить Его. Аминь.
Хор прославит Господа.
А теперь все вместе, прославляя Господа, будем петь псалом. «Ликуй, ликуй, спасенный», номер 383, «Песнь Возрождения», 469 из нового сборника. И во время пения мы участвуем в нашем добровольном материальном служении на дело Господне. «Ликуй, ликуй, спасенный».
Ликуй, ликуй, спасенный, путь будет слава Твоей, Спаситель вознесенный, Твоей любви на крестах, ликуй, спасенный.
Молитву благодарности.
Спаситель наш Господь, мы славим Тебя и благодарим за этот праздник души нашей, что поистине Ты вошел когда-то в Иерусалим, и сегодня, Господи, мы ликуем, что Ты вошел в наше сердце, что Ты там создаешь свою обитель, что преображаешь нашу жизнь. Мы славим Тебя и благодарим. Благодарим Тебя за служение хора, благодарим Тебя за братьев, которые передают нам Слово Твое. Благодарим Тебя, Господи, что располагаешь сердца наши жертвовать на дело Твое. Благослови добровольные материальные пожертвования. И да будет все это во благо Церкви, во благо Тебе, Господу нашему. Да будет слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Аминь. Хор прославит Господа.
Oh.
заключение нашего собрания брат Александр Петрович также передаст нам слово Господне, и мы совершим молитву.
Дорогая церковь, братья и сестры, я также, в свою очередь, вас поздравляю с этим торжественным, радостным праздником входа нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Мы откроем вместе с вами Евангелие, и я предлагаю один текст, который записан в послании к евреям, в 5 главе, стих 7. «Он, Иисус Христос, в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение». Аминь. Мы говорим сегодня, поздравляем друг друга с этим радостным, светлым праздником, и применительно к этому читаем эти тексты. Текст, который прозвучал сейчас, на первый взгляд, не совсем подходящий к празднику, скажет кто-то из вас, и может сделать замечание по праву, сказать: «Брат, ты, наверное, что-то перепутал». Нет. Мы слышали эти тексты, и мы знаем, о чем идет сегодня речь, и мы можем еще раз прочесть этот текст. Они звучали. Мы говорим о том, что мы, евангельские христиане, проповедуем христоцентричное Слово Божие. И проповеди наши концентрируются на Иисусе Христе. И сегодня все, о чем мы говорим и размышляем, действительно, наш Господь Иисус Христос. Он в центре этой торжественной истории, о которой мы слышали. И если еще раз напомнить, то мы слышим, и они отдаются в нашем сознании такими знакомыми этими текстами, когда Он говорит ученикам Своим: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, вы найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязавший его, приведите». И дальше: «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, Иисус сел на него». И дальше речь идет о том, что и предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали, говоря: «Осанна, благословенный, грядущий во имя Господне». Такое торжество! И мы можем сказать: при чем здесь сильный вопль? Иисус Христос на этом осленке въезжает торжественно, как царь, и определенные почести ему оказываются. Но есть одна деталь, о которой говорит евангелист, один из евангелистов, и мы об этом уже слышали в проповеди брата Алексея. Евангелист Иоанн говорит: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». И сегодня я хотел как раз и поговорить о том, что есть слезы Иисуса. Опять кто-то может возразить и сказать: радостный, торжественный праздник, почему мы должны печалиться или говорить о том, что вызывает слезы? Мы знаем праздник День Победы в нашей стране, его очень широко празднуют, сознательно празднуют, потому что все поколения, живущие в этой стране, понимают, о чем идет речь. И один из авторов, составивший слова этой песни, они звучат так, что это праздник со слезами на глазах. И вот это приблизительно то же самое. Этот праздник, праздник торжественного входа в Иерусалим, он праздник со слезами на глазах у самого Иисуса Христа. Мы прочитали с вами, что Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Сколько раз плакал Иисус Христос? Можно задавать этот вопрос, искать ответа на него, но я думаю, самый простой и правильный ответ – не один раз, не два, не три, а много раз. Наш текст говорит, что с воплем и со слезами в одни плоти своей. Сколько дней этих плоти его? Можно долго обсуждать и говорить, что это именно только то время, когда он находился в этих особых страданиях в Гефсиманском саду. Но мы говорим с вами о земной жизни, рассуждаем Иисуса Христа, об этих 3,5 годах его служения, как мы говорим, общественного служения. И когда он совершал это служение, он подошел к заключительной фазе периода этого служения, и это вот эта неделя, в которую мы с вами снова вступаем, чтобы размышлять о страданиях Иисуса Христа, чтобы размышлять о том, что есть Божий план спасения и личное отношение наше к этому. Текст говорит нам о том, что именно в одни плоти своей, когда Иисус находился на земле, Он молился. Сколько раз молился Иисус, нам говорит Священное Писание, много раз. Он уединялся, Он вставал рано, Он уходил в пустынные места, Он совершал молитвы и, конечно, со слезами. Пророк Исаия говорит о том, что Иисус будет, Он говорит, муж скорбей и изведавший болезни. И из этого описания следует, что во время своего земного служения Иисус много раз плакал. Муж скорбей, так назван тот, кто с заоблачных высот приходил спасти народ. Аллилуйя, наш Спаситель. Такое четверостишее прозвучало из уст одного поэта. Безусловно, Иисус, как муж скорбей, конечно же, много раз плакал. И Библия дает нам описание по меньшей мере 3 очевидных фактических этих раз, когда Он плакал, показывая нам Его сострадание, показывая Его любящее сердце. Во-первых, мы уже об этом слышали и рассуждаем, и говорим как раз накануне этого торжественного входа в Иерусалим случилось то, когда Он прослезился, Он плакал у гроба Лазаря. Когда Он пришел в Вифанию, Его друг, лучший друг был уже мертв. Его похоронили 4 днями до того, как туда пришел Иисус. Иисус, когда увидел, читаем мы в Писании, ее сестру и Лазаря, плачущую, пришедших с ней иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри, Иисус прослезился». Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». Только любящее сердце может прослезиться, только любящее сердце действительно может плакать и рыдать, сострадая. Иисус знал, что Он воскресит Лазаря из мертвых, но тем не менее Он плакал вместе с Марией и с теми, кто был там. Почему плакал Иисус, спросим мы? Ведь Он знал, что через несколько минут Он вызовет Лазаря из гроба. Однако очевиден тот факт, что Он плачет от того, что видит слезы Марии, Марфы и других друзей, которые были там. Он плачет вместе с ними, Он плачет вместе с разбитыми сердцами этого мира. Он плачет с каждой матерью, которая любила своего ребенка, к сожалению, утратив его, который погибает и уходит из этой жизни. С каждым мужем, стоящим над гробом своей любимой супруги. Он, Иисус Христос, плачет с каждой матерью или отцом, оплакивающих по ночам своего блудного сына или заблудшую дочь. Но слезы эти также и обо мне. Эти слезы, друг дорогой, также и о тебе, о всех тех, кто находится в этом мире и сталкивается с тревогами и скорбями. Его тревожат наши тревоги. Он вникает во все наши печали. Библия говорит нам, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Один известный проповедник сказал, невозможно представить себе, чтобы Иисус заповедал нам больше того, что Он делал Сам. Как прекрасно то, что Иисус оплакивает вместе с нами все наши горести. Наверняка было и много других случаев, когда Он плакал о грешниках. И как в Писаниях несколько раз упоминается о том, что Иисус жалился, то можно вполне представить себе, что Его на чистых глазах наворачивались слезы, отражающие ту печаль и то сострадание, которое наполняло его сердце. Рассказывает один известный писатель историю своей жизни. Она звучит так. «Когда мне было 15 лет, моя милая бабушка умерла. Я так любил ее. Когда она умерла, я пошел в ее кухню и взял там одно ветвистое растение, вьющееся растение, которое у меня уже теперь на протяжении 56 лет. Куда бы я ни переезжал, я всегда беру с собой это растение. Оно напоминает мне о той любви, о той ласке моей бабушки, которую она проявляла ко мне. Я пообещал своей маме, что я, пока жив буду, буду всегда хранить у себя это растение, чтобы оно напоминало мне о любимой бабушке. Вот как я любил ее. Часто по ночам, когда я не мог заснуть, будучи мальчиком маленьким, я шел к ее постели. Я прижимался к ней, ложась рядом, клал свою головку на ее грудь и слушал, как бьется ее доброе сердце, ожидая, пока придет сон. Вот как я любил ее. И стоя у могилы, я плакал безутешно. Друг дорогой, Иисус плакал у гроба Лазаря. И сегодня Он плачет о тебе. Сегодня Он плачет о нас. Иисус знает все наши печали и знает все наши страхи. И сегодня Он обращается и говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он любовью вечной возлюбил нас, любовь без меры и без края, чтобы описать слов не хватает. Любовь без меры и без края смертью от ада нас спасает, произнес некто. Иисус, читаем мы, прослезился. Прослезился у гроба Лазаря. В Библии нигде нет упоминания о том, что Иисус когда-либо смеялся, и это факт. Но Его часто видели плачущим. В нашем случае Он разделил горе Марии и Марфы и всех друзей Лазаря, потому что Он тоже любил Лазаря, но Он также и воскорбел духом, и возмутился, говорит текст Священного Писания, по причине самого существования смерти и греха, с помощью которого эта смерть царствовала. И во-вторых, Иисус плакал о городе Иерусалиме. И это как раз применимо к тому дню, который мы сегодня отмечаем. Мы слышали этот текст. Один из великих проповедников 20 века говорит: «Он плакал о городе Иерусалиме». И если он плакал о Иерусалиме в те времена, то я уверен, что он много раз плакал о тех городах, в которых мы живем с вами. И наш текст говорит: «И когда приблизился к городу, то, несмотря на него, заплакал и сказал эти великие слова, о которых мы сегодня уже слышали». Он плакал, думая о том ужасном разрушении, которое должно было постигнуть Иерусалим в 70-м году по его рождению, когда римский полководец Тит должен будет сравнять город с землей и без милости погубить его жителей. Иисус плакал, потому что он знал, что прекрасный храм Божий в этом вечном городе Иерусалиме будет практически полностью уничтожен. Не должно остаться было ничего, камня на камне, как говорит Священное Писание, кроме небольшой части стены, которая сегодня именуется как стена плача. В западном мире ее называют западной стеной. Она проходила вдоль храма, и сегодня нашим современникам, да и некоторым из нас, приходилось быть там, стоять у этой стены и прикасаться к ней. И скажите мне, кто был там и не проронил ни одной слезы. Стоя у этой стены, плача, мы плакали, как плакал Иисус, входя в город Иерусалим. Многие плакали, думая о тех ужасных преследованиях христиан, о том, что пережил народ Божий, о том, что выдержали и не выдержали евреи, то, что сегодня называют Холокостом. Но как же Иисус в этот вечер, сегодня, оплакивает наполненные бесчисленными миллионами неспасенных душ городов этого мира? Он плачет о Вашингтоне и Лондоне, он плачет о Париже и Берлине, о Калькутте и Пекине, он плачет о Глазго и Сиднее, Мехико и Сайгоне, Стамбуле и Дамаске, Джакарте и Москве и многих других великих и малых городах сегодняшнего мира. Пусть же то, что разбивает сердце Божие, разобьет и наши сердца сегодня, друзья дорогие. Также слезы Иисуса, как ничто другое, подвигают нас проповедовать Евангелие, как Он провозгласил всей твари. Его слезы, они действительно двигают нас к тому, чтобы достичь Евангелием всех тех, кто не знает Его любви. И мы идем, мы последователи Иисуса, чье сердце разбито, чье сердце рыдает сегодня, идем, чтобы поделиться Его любовью, той любовью, которая спасла нас от греха, которая спасла нас от смерти и ада, и мы возвещаем всем, кто внимает Его благой вести. Кроме того, слезы Иисуса подвигают нас также благовествовать в нашем городе Москве, ибо Он сказал: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Поэтому и в нашей церкви есть много различных видов служения, которые напрямую имеют отношение к распространению благой вести, к раздаче новых заветов, к раздаче приглашений на духовные концерты нашего органа, органной музыки, на беседы, на участие в малых изучениях, в малых группах Священного Писания и так далее. И третье. Иисус Христос плакал тогда в Гефсиманском саду. Это третье упоминание о том, что Он действительно плакал, о том, что Он проливал слезы там, во тьме этого сада. И наш текст повествует нам об этом тоже. «Который в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение». И здесь есть некоторое недопонятие. Как же так? Как он мог молиться, чтобы миновала его смерть? Но в Гефсиманском саду, в ночь накануне своего распятия, о чем мы будем размышлять и проповедовать в текущей неделе, Иисус молился в уединении. Там, во тьме Гефсиманского сада, Спаситель изливал свою душу в молитве к своему Отцу Небесному, к Богу. Он молился сильным воплем и со слезами, могущему спасти его от смерти, и услышан был в том, в чем он убоялся. Чего же он боялся, спросим мы. И боялся ли он вообще чего-то? Я считаю, что Иисус боялся, что он умрет там заблаговременно, там в саду, до того, как он смог бы пойти на крест, чтобы исполнить Божий план спасения, чтобы искупить там наши грехи. Есть определенная часть исследователей Священного Писания, которые говорят, что Иисус молился, чтобы чаша смерти миновала его в ту ночь, и чтобы он смог остаться живым ради того, чтобы на следующий день умереть на кресте Голгофы. Они, эти исследователи, говорят, что Иисус молился об избавлении от смерти в саду для того, чтобы достичь своей цели на кресте, ибо дьявол вступил в эту схватку смерти с ним там, еще в саду, чтобы не допустить исполнение Божьего плана спасения. Такое истолкование или объяснение Священного Писания этого текста, который мы с вами прочитали, оно действительно правильное толкование, которое именно подходит при объяснении того, что происходило в Гефсиманском саду с Иисусом Христом. Размышляя над этим текстом в Священном Писании, однажды в беседе с одним старейшим служителем нашего баптистского братства еще в советские времена, много лет назад я услышал следующее. Он сказал мне: «Мой друг, он, Иисус Христос, был услышан, он не умер в Гефсиманском саду. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его». В Гефсиманском саду грехи всего мира были возложены на Иисуса. И мы читаем с вами, что Он Сам отошел от них, от Своих учеников, на вержении камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». И мы читаем с вами и помним, что явился ангел, который с небес придя укреплял его и, находясь в борении, прилежнее молился и был пот его, как капли крови, падающий на землю. И Иисус переживал тяжкие мучения. Когда Бог возложил на Него все наши грехи, находясь в борении, Он прилежнее молился, говорит текст Священного Писания, и был пот Его, как капли крови. По мере приближения нашего Господа ко кресту, Он оказался близок к смерти, и Он молился, чтобы спастись от смерти преждевременной, для того, чтобы иметь возможность достигнуть креста. И нам сказано, что Он был услышан за свое благоговение. Бог услышал, как Иисус молился, сильным воплем. Бог слышал его всегда, но в данной ситуации особо, когда Он молился со слезами в саду Гефсимании. Бог посылает ангела и укрепляет его, чтобы он смог пойти на крест и там принять возмездие за грехи наши с вами. Один из благословенных христианских поэтов написал следующее четверостишие. «Так Сын Божий пострадал, в поту кровавом он стенал. О, бездна Божьей благодати, любви, как у Иисуса, не найти». Давайте взглянем на то, как Иисус любит нас с вами. Посмотрите, Он в слезах. Он в слезах от нашего горя. Посмотрите, как Он плачет о грешниках, живущих в нашем городе и в тех городах, которые сегодня существуют на земле. Давайте посмотрим на Него, как Он с воплем, со слезами обращается к Своему Отцу Небесному, умоляя Его, чтобы Он позволил Ему выжить еще короткое время и дойти до Голгофы, где Он будет пригвожден ко кресту, приняв там наказание за наши грехи. Неужели мы не останемся нетронуты этим? Если слезы Иисуса вас не трогают сегодня, друзья дорогие, то что вообще может трогать вас? Неужели грех настолько ожесточил вас, что вы уже не можете ощущать Его любви к вам? Каждый христианин, каждое возрожденное дитя Божие помнит тот момент, когда Иисус коснулся его сердца. И в этот вечер сегодня от имени Иисуса Христа, друзья дорогие, умоляю тех, кто еще не испытал этого прикосновения Иисуса Христа, придите к Нему, подите пред Ним, доверьтесь Ему со всем вашим существом. Скажите Ему словами гимна: «О, я грешник бедный, правда, я таков». И дальше мы можем произносить слова и говорить, «Таков, как есть, во имя крови, я прихожу, Господь, к Тебе». Было время, когда мы видели массовое пробуждение наших соотечественников, когда пришла свобода. Это было каких-то 20 лет назад, когда Бог проявлял Себя особым образом в нашей стране, это было. И в тех случаях, когда люди приходят к глубокому сознанию своей греховности, греха, который испортил их в корне, они начинали плакать. И мы часто сегодня, может быть, встречаемся с этим не в массовости, но в единичных случаях. И мы видим, как это происходит, особенно в тех нациях, где благая весть достигает людей и сердца людей плавится. Сегодня можно говорить об этом, то, что происходит в Китае и в других странах Азии. Так всегда происходит во время настоящего пробуждения. Если бы в этот вечер каждый из тех, кто ищет истину, каждый из тех, кто ожидает прикосновения Иисуса Христа, позволил бы Ему это сделать и пришел бы к плачущему Спасителю, то Он избавил бы вас в этот час и в это мгновение. Если мы видим Иисуса Христа, и если бы позволили себе вообразить Его возвращающимся из Гефсиманского сада в слезах и в крови, то тогда, я думаю, каждый из нас мог бы довериться Ему. Доверься Ему, друг дорогой, сегодня и в продолжении дней грядущих, чтобы снова пройти этот путь Спасителя нашего на Голгофу. И не только остаться там, где торжествуют люди и произносят осана «Благословен грядущий», но также созерцая плачущего Иисуса, мы могли бы уразуметь больше Его любовь и испытать ее в жизни на деле. Аминь. Будем молиться.
Наш милосердный Господь и Спаситель, благодарим Тебя, что в этот праздник, как и во все предпасхальные дни, Ты даешь нам особенно увидеть и осознать Твою любовь. Благодарим Тебя за то, что Ты показал эту любовь Твоей решимости добровольно пойти ради нас на страдания. Благодарим Тебя за Твои слезы, которые Ты проливал за каждого из нас, за Твою пролитую кровь для искупления наших грехов. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты не пожалел Себя для того, чтобы мы могли иметь жизнь, жизнь вечную, жизнь с избытком. Милосердный Господь, благодарим Тебя за то, что в Твоей любви наше самое главное упование, в Твоей любви, Господи, наша сила и ободрение, потому что Ты верен, Господи, И если мы иногда бываем не такими, какими Ты хочешь нас видеть, Ты всегда верен, Ты всегда любишь. Помоги нам, Господи, всегда быть на Твоей стороне, не отходить от Тебя ни на шаг. Благодарим Тебя за то, что Ты так спокойно и так величественно шел на страдания. Помоги нам в нашей жизни смотреть на свою жизнь не как на достижение своих целей, но идти за Тобою и также приносить ее в жертву для служения Тебе. Благодарим Тебя за Твои слезы и помоги нам также плакать о наших соседях, о наших сотрудниках, о наших родных, кто не знает Тебя, чтобы это было нашей главной печалью, чтобы мы не жалели сил для того, чтобы донести им Твою любовь. Господи, просим Тебя, коснись своей любовью сегодня каждое сердце и в этом служении, и в продолжении этого дня. Мы верим, Господи, что Ты сильнее всех, и для Твоей любви нет никакой преграды. Благодарим Тебя за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Хор прославит Господа.